Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы говорим о Варницкой гимназии в Ростове-Великом. У нас в гостях ее директор, священник Дмитрий Диденко. Кстати, гимназия же относится не к Ростову, я так понимаю. У нее какая принадлежность?
Да, вот так символично, что мы являемся частью Московской городской епархии, поскольку это родина преподобного Сергия Радонежского, соответственно, монастырь Переписной к Лавре, а Лавра – это Московская городская епархия. И, кстати,
вы фактически московская школа, только на выезде.
Да, мы именно так всегда и говорим, такое немножко инородное тело. Ну и находимся мы, с одной стороны, в черте города, а с другой, вот кто был, знает, что на самом деле среди болот. И в церковном плане у нас есть в церкви отдел религиозного образования и катехизации, у него есть городские подотделы, но мы подчиняемся сразу общецерковному отделу. Поэтому вот само положение, как бы такое федеральное, и у нас учатся ребята не только из Российской Федерации, но и из ближайших стран, вот это положение нас обязывает быть открытыми для всех. А я вот сейчас немножко вернусь к теме учителей. Учителя у нас в основном местные, из Ростова. Я сказал, что там прекрасное сложилось учительское сообщество. И у нас работают лучшие учителя Ростовского района. Но и не только.
И кто-то, я просто знаю, что у вас есть учителя из других городов, из Москвы точно знаю.
Да, из Москвы. Ну, собственно, я сам, несмотря на то, что я не москвич, но тем не менее, я сам приехал именно из Москвы в эту гимназию работать, и со мной приехал мой друг и однокурсник Матвей Владимирович Переверзев, и вот за годы он преподает у нас Новый Завет и литургику, за годы преподавания, например, он, скажу про его достижения, написал учебное пособие, которое сейчас можно приобрести в разных книжных магазинах, называется оно «Новый Завет в таблицах и схемах», очень удобное, не имеющее аналогов на русском языке пособие, которое, по которому он преподает ребятам, и благодаря которому они, а я личный свидетель, поскольку мы в нем вместе принимаем итоговый экзамен, очень хорошо ориентируются в тексте Евангелия. Кроме того, у нас есть преподаватели, что касается иногородних, например, у нас вот наш старший воспитатель, регент Роман Владимирович Чувикин, сын отца Владимира Чувикина, знаменитого московского протоиерея, тоже он живет уже много лет, можно сказать, рядом с Ростовом преподает и работает у нас моя супруга, мы с ней вместе преподаем древние языки, древнегреческий и латинский, ну и другие, которых я, повторюсь, почел бы за честь всех здесь помянуть по имени. И поэтому Варницкая гимназия – это и прекрасное сообщество единомышленников. Ну и, наконец, и только тогда мы приходим к директору, которому просто мне повезло работать с такими людьми, и я себя не ощущаю никаким локомотивом, скорее просто я имею честь быть в этой команде и вместе с ними делать что-то, что мне делать приятно, и что делает мое присутствие на работе среди серых болот в неприятном климате радостным и желанным.
А мне нравится местный климат. Нет, может быть, на Сардинии лучше, не знаю, но я очень люблю эти края, и там немалая часть моей жизни проходит в тех местах, которые у нас бы называли «Золотым кольцом», поэтому мне Ростов как-то очень приятен. А вы сами когда-то почему поступили в Варницкую гимназию?
Когда-то я после 9 класса хотел распрощаться со своей школой, ну вот по тем причинам, по которым на самом деле многие хотят покинуть свои школы в 9 классе, просто потому что у меня не сложились отношения с 9-классниками, было то, что называют сейчас буллингом, об этом тоже, кстати, можно поговорить. И я увидел в том храме, куда я ходил, объявление. Тогда вот, когда гимназия только еще даже не открывалась, а планировалась, Варницкий монастырь посещало множество туристов, и вот тогдашний настоятель монастыря, отец Силуан, который теперь епископ в Нижегородской области, Лысковский и Лукояновский, каждой группе паломников, ну, либо лично, либо через помощников, выдавал стопку объявлений с просьбой расклеить. И вот тогда же эти объявления появились в Костроме, где я жил, в Магадане.
Вам было в Магадане, но вам из Костромы было недалеко, еще это, наверное, сыграло определенную роль.
Мне было недалеко, да, мне было недалеко, мне было интересно, и для меня это была возможность, повторюсь, сменить круг общения просто, и эта возможность не подвела. больше я с буллингом, с травлей не сталкивался в течение всей своей жизни.
Эта проблема есть в Варнинской гимназии?
Проблема есть, она...
Ну, в любой школе есть, наверное, скрывать нечего.
Конечно, ее привозят с собой, как, не знаю, привозят какие-то болезни, ребята могут привезти с каникул, безобидно и не очень. Так и привозят тему травли, и это ежедневный вызов, который перед всеми нами стоит, но пожар не стоит тушить бензином, эту ошибку многие из коллег совершают, и насилие насилием не подавляется. Проблема травли решается точечно, индивидуально, она не решается на общих собраниях, то есть на общих собраниях озвучиваются принципы, это я и делаю. А дальше нужно просто внимательно, нужно жить с ребятами, я не имею в виду прямо с ними ночевать, хотя воспитатели с ними и ночуют, но тем не менее обращать внимание на проблемные места и вести индивидуальные беседы, поскольку у каждого ребенка есть свои собственные моральные ценности. Я со всей ответственностью утверждаю, что кроме, к сожалению, ребят, которые страдают психическими расстройствами, к таким нужен особенный подход, со всеми остальными можно и нужно апеллировать к нравственным ценностям, и это всегда очень хорошо проходит. А также выслушивать боль. Нужно исходить из установки, что тот человек, который так или иначе принимает участие в травле, имеет сам какую-то открытую и такую неприятную, болящую рану, которую нужно в таком диалоге раскрыть. Также нужно, конечно...
Ну и каждый из них личность.
Каждый из них личность. Нужно оказывать поддержку жертвам этой травли. Но иногда нужно проявлять твердость, что тоже требуется от педагогов, но твердость не в плане криков на классных часах или криков во время общих собраний, это только утверждает у детей пагубные убеждения, что на самом деле насилие – это хорошо, но просто пока мне нельзя. Папа мне не разрешает курить, но сам он курит, ну и ладно, я подожду, когда вырасту. Поэтому и с насилием также, если мы думаем, что можно при помощи насилия в школе искоренить насилие между учениками, то это глупость. Этого делать нельзя, и это вот можно посмотреть на евангельские примеры, там на то, что, например, отношения Иисуса Христа с Иудой, там не было места каким-то крикам, много чего еще здесь можно о чем говорить. Но вот я поэтому не скрываю, что эту проблему завозят, и самый острый период – это осень. Вот интересно наблюдать вот зачем.
Спасибо вам, сейчас скажете, зачем, спасибо, что вы об этом говорите, потому что на вашем месте находилось много людей, связанных с образованием, и некоторые из них говорили, нет, ну что, у нас такой проблемы нет, у нас все такие милые православные детки, а там этой проблемы нет, эта проблема, друзья, есть везде.
Да, и у нас есть болезнь, унаследованная от советского времени, что если есть проблема, ее нужно в первую очередь спрятать, а потом уже, если получится, разбираться. Ну, конечно, это не так. Все понимают медицинские аналогии. Если прятать болезнь, то она как минимум не пройдет.
Вы сказали, что воспитатели с детьми находятся все время. Это что-то вроде института тьюторов, правильно? Которые, помимо педагогов, людей, которые занимаются непосредственно образовательным процессом, ведут такую вспомогательную деятельность, помогают... Вот для чего нужны тьюторы или воспитатели, как правильно это назвать?
Вот мне больше нравится слово «воспитатели», хотя вот регулярно, может быть, священники и те, кто знакомы с семинарией, называют их, вот мне не нравится каким-то таким колючим словом «дешпомы». Вот
нет, «дешпомы» есть... мне тоже не нравится. Мне почему-то, я честно признаюсь, у меня много англицизмов, но слово «тьютор» мне нравится, действительно.
Да,
нравится.
Слово «тьютор», оно как-то просто звучит более мягко, как-то более тепло, поскольку нам важно, как слова звучат.
Вот. Мне еще кажется, что у нас просто в сознании многолетие убеждение сформировалось, что воспитатель – это в детском саду.
Да, воспитатель в детском саду, воспитатель – это опыт заботы. Да, поэтому воспитатели – это люди, которые круглосуточно живут в гимназии. В первую очередь, они просто помогают организовывать повседневную жизнь. То есть они, ну, воспитатель всегда присутствует, чтобы помочь, чтобы ответить на какие-то вопросы. Кроме того, они осуществляют функции там... слежение за дисциплиной. Здесь я очень аккуратно говорю, чтобы ни у кого не сформировалось убеждение, будто бы они являются надзирателями. Вот такого у нас нет.
А у детей есть свободное время?
Детей есть свободное
Без
время.
Без взрослых?
Ну, воспитатель в присутствии в своей комнате, поэтому, в принципе, конечно, есть свободное время без взрослых, но они всегда где-то рядом.
А воспитатель может помочь ребенку с домашним заданием?
Ну, теоретически да, хотя у каждого воспитателя есть своя компетенция. Это они все, кроме одного, еще и учителя. Поэтому, конечно, есть как минимум два раза в неделю есть возможность пообщаться с учителем церковной дисциплины вне этой дисциплины. Воспитатели в силу какого-то своего кругозора, мы туда берем образованных людей, могут помочь и по другим вопросам. Но вот у нас еще и есть возможность общаться с учителем того или иного предмета вне урока. То есть нам не нужно нашим родителям, своим ребятам тратиться на репетитора, просто учитель может, они остаются в гимназии часто или связываются с ребятами по Zoom или еще как-то, чтобы помочь. И вот тема домашних заданий, которые вы затронули.
Ну, очень важная просто.
Очень важная. И это то, что...
Ну, не то, чтобы специально, просто как-то хотелось поговорить об этом, потому что тема домашних заданий, она всегда кажется для современного школьного образования сама собой разумеющейся. Ну, есть домашние задания, но... Никогда в рамках обсуждения школьного процесса именно домашние задания почему-то не всплывают. Давайте об этом поговорим.
Вот я прям считаю своей миссией донесение до как можно более широкого круга людей мысли о том, что с домашним заданием все не так просто, и что существующий подход к домашним заданиям, как, знаете, был такой полководец римский Сципион, который каждую свою речь заканчивал фразой «Карфаген должен быть уничтожен». Вот я бы хотел, я свою каждую речь хотел бы заканчивать словами о том, что домашние задания в нынешнем виде должны быть уничтожены, потому что они приносят гораздо больше вреда, чем пользы. Давайте посмотрим на феномен домашних заданий вне привязки к предметам. Домашнее задание – это то, что человек приносит с собой из школы домой, и то, что уже само по себе является причиной конфликта между тремя сторонами – между школой, учеником и родителями. Здесь идут вот такой круговорот взаимных претензий. Начинается все, например, ну, можно с любой точки начать. Начнем с учителя. Учитель предъявляет претензии ученику о том, что он не подготовился. Ученик может на эти претензии не ответить, и дальше учитель обращается к родителям, и вот этот круг замыкается на ученике, то есть он как бы под перекрестным таким огнем, или иногда родители могут вернуть эти претензии к учителю, учитель тогда может усилить давление на ученика, или давление может усиливаться на учителя, в общем, ничего хорошего не происходит, кроме как все ссорятся. А если подумать о том, какая цель вообще домашних заданий? Они, по идее, должны формировать навык самостоятельной обработки информации, навык самостоятельной работы, ответственности. Здесь любой учитель может это все процитировать из нормативных документов образовательных. Но в реальности происходят, во-первых, конфликты, во-вторых, никто из нас не хочет... Из нас, работающих людей, не хочет работу делать еще и дома. Поэтому я хочу поделиться со слушателями, кому-то известным, но большинству, я думаю, неизвестным, правилом 10 минут. Объем времени, который тратится на домашнее задание, высчитывается по формуле цифру класса умножить на 10.
То есть если в классе 20 человек, ну это среднее, нет?
Нет, цифра класса. Первый класс, второй класс,
цифру
класс. Класса. Да, то есть...
Ну, то есть 10 класс, у вас, например, 10 класс.
10 класс – это 100 минут, 11 класс – 110. Ну, и действительно, максимальное время, которое должно тратиться на домашнее задание – 2 часа. Обращу внимание на то, что это не соответствует нашим санитарным нормам в Российской Федерации – 3,5 часа. В 11 классе можно делать домашнее задание, это уже вкупе с 7-8 уроками, да плюс еще музыкалками, английским и всем прочим, это как минимум 12-часовой рабочий день, что вообще-то является вопиющим просто нарушением просто вот норм жизнедеятельности. Просто не понятно, как можно выживать. Отсюда мы удивляемся, почему мой ребенок закрывается в комнате, не хочет со мной разговаривать, откуда депрессии, самоповреждающее поведение и прочее, 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 и всякое нежелание учиться. Но мы...
Вот... То есть вы не выступаете за полную отмену домашних заданий как таковых, что нет, их не нужно. Вот ребенок получил достаточное количество знаний на 6 уроках, а потом потом давать его пожалеем.
Нужно сломать систему домашних заданий и на ее основании построить новую. Я думаю, что все-таки нужно сказать, что они вообще не нужны, потому что уж слишком глубоко они сидят. А потом постепенно на ушко кому-то из учителей сказать, что все-таки можно, но немножко. Например, без домашних заданий не обойтись на литературе. Никто не будет читать большие произведения школьной программы прямо на уроке. То есть нужно читать книги, это нужно делать дома. Не обойтись без домашних заданий на уроках английского языка, но они должны быть не в каком-то прорешивании заданий из учебника, они должны быть творческие. Здесь не буду углубляться, это все можно посмотреть сейчас, вот это очень развито. Зато можно обойтись без домашних заданий на уроках математики, русского языка, физики, химии, биологии, истории и многого чего другого. Хотя сейчас слушающие меня учителя, я прям чувствую, как у многих глаза наливаются кровью. Я такое видел, но, коллеги, давайте вот я что нам всем предлагаю. Мы ставим...
Они еще скажут, знаете, простите, вот он-то языки преподает и себе домашние задания оставил.
Нет, я, кстати, себе не оставил. По древним языкам домашние задания не нужны. И вот представьте себе древнегреческий язык, какие у вас ассоциации. Это, наверное, что-то очень сложное. Но мы проходим весь объем грамматики при полутора уроках в неделю. У коллег этих уроков гораздо больше, без домашних заданий. Могу, если кому интересно, пишите на почту гимназии, могу рассказать как. Вот смотрите, мы перед ребятами ставим творческие задачи, сложные задачи. Мы, например, говорим, у тебя будет единый государственный экзамен, ты должен подготовиться. Ребенок говорит, да, это сложно. Мы говорим, ну да, сложно, ну а жизнь вообще сложная штука, давай готовиться. Я перед нами ставлю коллегами тоже сложную задачу. Попробуйте, при том, что у вас 3-4 урока в неделю, обойтись без домашних заданий. Это невозможно. Ну и что, что невозможно? А мы с вами творческие люди, мы педагоги. Давайте попробуем. Это возможно. Тем более, что опыт как российских, так и мировых других школ показывает, что это возможно. Есть масса исследований на эту тему, которые показывают, что домашние задания не нужно отменять, но когда они в минимальном объеме, это только повышает мотивацию, повышает качество обучения, а большой объем домашних заданий снижает. Кто из учителей, кто из предметников, вот положа руку на сердце, скажет, что у меня все нормально, у меня все ребята с радостью выполняют домашнее задание. Да никто, кроме тех, кто уже эту проблему для себя решил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии в Ростове-Великом, в гостях у Светлого радио. Слушайте, отец Дмитрий, а зачем мертвые языки, древние языки, мертвые языки? Не знаю, как тут правильно сформулировать название. Вы преподаете древние языки. Для чего 15-летнему человеку изучать древнегреческий, латынь?
Я всегда беру этот вопрос в более общем контексте, тоже мы это обсуждаем прямо в сентябре с новобранцами, с новыми ребятами. И я говорю, что количество знаний, необходимых для жизни, ну, наверное, получается за несколько месяцев, ну, или, по крайней мере, там, в начальной школе, да и там уже изучается что-то ненужное. Поэтому ответ на вопрос «зачем мне что-то?» равняет следующий, да незачем. Вообще у нас такое длинное образование.
Интегралы тоже незачем.
Вообще не нужно. Ребята говорят, зачем мне это в жизни? Незачем. Это никак не соответствует таким вот повседневным потребностям. Зато длинная система образования, разветвленная, отвечает духовным потребностям. Причем духовным не только в религиозном смысле, а в таком общечеловеческом, да, культурном, можно еще сказать. Нам требуется не просто умение владеть ножом и вилкой и писать. Писать можно с ошибками, все равно все понятно. У нас есть у всех потребность в как можно более глубоком познании самих себя, этого мира, развитии, через это повышение качества жизни. Поэтому зачем читать произведения XIX века? Незачем. Зачем изучать мертвые языки? Незачем. Зачем изучать английский язык? Незачем. Зачем изучать высшую математику? Тоже незачем. Зачем писать грамотно? Тоже незачем. Это все не нужно, если говорить о том, что там, мне это не пригодится в жизни. Зато это все делает нас более культурными людьми, расширяет наш кругозор, и, соответственно, вот это можно сравнить, знаете, с количеством рецепторов. Вот у нас есть области на теле, где очень много рецепторов. Например, кончики пальцев, они обладают очень большой чувствительностью. И чем больше у нас рецепторов в нашем мозгу, тем больше спектр ощущений мы можем испытывать. Человек низкообразованный, он, конечно, может также нормально жить, но качество жизни у него будет явно ниже.
А вы преподаете древние языки в качестве обязательной дисциплины?
Да, вообще, я всегда говорю, что главный предмет в школе тот, который преподает директор. Если бы я преподавал физкультуру, то была бы главная физкультура.
Проблема в том, что я помню, когда в России обязательным стало дополнительное образование, это странно звучит, обязательным стало дополнительное образование, но именно в тот момент я некоторое время трудился в школе, и как раз у нас в школе, наравне с огромным количеством разнообразных профилей, естественно-научных, гуманитарных, технических, было еще и дополнительное образование, в котором я некоторое время преподавал детям радиожурналистику. Вопрос, для чего детям радиожурналистика? На самом деле, это было обществознание, мне кажется, просто так, как я его видел, но нанизанное на какие-то приемы из жизни радио. И я удивлялся не тому, что дети на мой спецкурс записываются. Хорошо, всегда найдутся те, кому интересно поговорить про радио. Тем более, это было какое-то время назад, когда... И тогда дети уже особо радио не слушали. Но можно их было как-то какую-то информацию о радио из них вытащить, которую они получили как фоновое знание. Но я удивлялся, что каждый из этих детей с удовольствием записывается на огромное количество дополнительных уроков. И среди этих уроков были в том числе древние языки. И они туда шли добровольно. Но когда это становится обязательной частью, вот здесь возникает вопрос, а достаточно ли у них времени для тех предметов, которые кто-то скажет войдут в ЕГЭ, кто-то скажет просто со своей точки зрения обязательны для изучения в школе для человека, который будет потом как-то продолжать образование.
Все-таки я уже вот сегодня говорил о том, что важно формировать запрос у детей, и да, они бы и сами, они бы и добровольно пошли на древние языки, но они бы оттуда сбежали, когда оказалось бы, что это не так просто. Современным ребятам нужно помогать формировать запрос через все-таки какую-то обязательную составляющую, она должна быть шире. Это звучит не очень современно, но это вот часть опыта. В особенности юношам. У нас все-таки вот такой побочный эффект смешанных классов заключается в том, что девочки, поскольку они раньше начинают развиваться, больше замотивированы на обучение, юноши меньше. И они уже приходят с такой выученной беспомощностью, многие в 10 класс, да еще из разных школ. Поэтому у нас мало чего есть по выбору. Мы так рассчитываем расписание, что учеба плотная, времени мало, но тем не менее все успеть реально. Не буду говорить выучить, все-таки надо отходить от этого, все успеть реально. И аппетит приходит во время еды. Очень сложно выбирать предметы, не имея о них ни малейшего представления. Так и древние языки. Ну, это что-то совершенно незнакомое.
А что вы делаете, если вы понимаете, что у молодого человека прекрасно с успеваемостью, но вот древние языки подкачали? Ему это неинтересно, ему это не нужно. И он общается со сверстниками из своей старой школы, из других школ, и у них нету этих языков. И он вдвойне начинает не понимать, для чего. Поймите, этот вопрос не к тому, что я считаю, что древние языки не нужны как таковые. Этот вопрос просто возник из какого-то своего опыта, когда я удивлялся даже тому, что дети так активно записываются на дополнительные занятия, хотя у них до этого было 6 уроков с алгеброй и геометрией.
Не знаю, я вот, честно говоря, скажу странную вещь, но я не сталкивался ни разу с тем, что человеку это неинтересно. Как-то вот за все время, за 7 лет, что я преподаю, не знаю, может быть, они притворяются, но...
Ну, значит, вы хороший педагог, и у вас просто есть способность к мотивации.
Ну, мотивация, да, это что-то такое сложно уловимое, но тем не менее, наверное, это еще и стиль преподавания. Вот, ну, то есть, нужно завязывать с серьезностью, нужно быть менее серьезным, нужно пересыпать свою речь какими-то метафорами, шутками. нужно там как-то разнообразить учебную деятельность, ну и тогда будет интересно. А вот про общение со сверстниками ровно обратный эффект. Они начинают чувствовать какую-то свою особенность, элитарность. Это для подростка важно. Они там, когда они сами об этом рассказывают, вот там я начинаю им рассказывать, а вы знаете, что мы изучаем? Ребятам, а вот пассивный аорист, а вот конъюнктив пассивного аориста. Вот. И там понятно, что у всех лезут глаза на лоб, они это могут довольно легко объяснить, потому что на самом деле все не так сложно. Гораздо сложнее разобраться с логарифмами и интегралами, чем с аористами.
У нас совсем немного времени остается. Я еще хотел спросить про внеклассную деятельность. Вот помимо учебы, что вы можете предложить молодому человеку из. Ну, из развлечений, будем прямо говорить, из развлечений.
Ну, у нас просто, мы стараемся вообще как можно больше всякого придумать, организовывать, потому что, ну вот, например, организацией мероприятий у нас занимается моя жена, человек молодой, активный, и вот что только мы не делаем, вот делаем квесты разные, что где когда проводим, есть разные спортивные активности, хор. То есть у нас реально можно хорошо научиться петь в хоре, подтянуть вот эту свою музыкальную грамотность.
Ну, а какие-то мероприятия, у нас были школьные дискотеки, да, когда-то, в 90-е в начале. Ну, наверное, у вас нет дискотек, но, может быть, это как по-другому называется. Где девочки, с девочкой можно познакомиться?
Ну, это сложно просто. У нас можно познакомиться с девочкой, но она будет из 9 класса, у нас их немного. Вот с этим, конечно, сложновато, то есть приходится как-то себя обнаруживать в таком сугубо мужском коллективе, как-то с этим мириться, хотя понятно, что мы дружим с другими школами, у нас есть поездки, сейчас что-то за ковидные времена это все подутихло, но вот мы сейчас это все начинаем обратно раскручивать.
А куда вы ездили?
Последний раз вот у нас была поездка в Сретенскую академию, мы стараемся не только церковную делать составляющую, но и обязательно по каким-то музеям ходим. И стараемся приглашать, повторюсь, ребят из других школ. Дискотеки, конечно, не можем проводить, поскольку, ну, все-таки это монастырь. Но, тем не менее, музыку никому слушать не запрещаем. И у нас есть что-то, что проводят, и это, на самом деле, довольно большая часть, что проводят сами ребята. Вот квест последний раз проводили. Там что-то совершенно было невероятное, но это было организовано самими ребятами. Например, была еще какая-то литературная ночь еще в доковидную эпоху, которая была совмещена тоже с квестом.
А сейчас у вас, ну, если, я очень надеюсь, что к нам ничего не вернется, у вас все возможности восстановить.
К нам с радостью приезжают разные интересные люди, церковные, светские, преподаватели МГУ. Мы вот стараемся таких людей, которые умеют, правда, не скучно общаться, приглашаем. Вот очень ждем в гости Алексея Пичугина с какими-то лекциями, встречами. Вот, как и, ну, вообще всех, кому не лень. Ну, а сейчас мало кому лень, я говорю, добраться легко. Кому это интересно.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня в гостях у Светлого радио был священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии в Ростове-Великом. Мы с этим Дмитрием поехали в Варнинскую гимназию. Я, пожалуй, детям чего-нибудь да расскажу. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».